Братья и сестры, мне дали еще сегодня возможность слово сказать. Ну, тема по заказу. Была записочка с просьбой провести тему о любви. Я сначала пример расскажу, чтобы вы поняли, о какой любви речь пойдет. Когда-то у нас жил, ну, он жил в Казахстане, в Темиртау, Винс Андрей Андреевич. Сейчас он живет в Германии. Вот он проповедовал когда людям, удивительно, как он находил любую возможность. Ему так легко было входить в контакт с людьми, но он по природе такой очень общительный, и легко ему входить в контакт с людьми. Вот он взял пачку трактатов разных и в поезде едет. Встал сначала в своем вагоне. Говорит, так, дорогие друзья, я хочу к вам обратиться. Нет, я ничего у вас спросить не буду и предлагать продавать ничего не буду. У меня другая тема. Я хочу всем вам рассказать о Боге. Ну, мы сделаем так. Я сейчас пройду вам трактаты раздам и пойду по другим вагонам, а вы прочитаете каждый свой трактат. Можете обменяться, потому что они будут на разные темы. И потом, когда я вернусь, у вас появятся вопросы, вы будете задавать, а я вам буду отвечать на вопросы. И пошел раздавать, ну и почти 100% все люди берут. Раздал и пошел дальше по вагонам. Также заходит в вагоны и обращается. Дорогие друзья, я хочу одну минутку вашего внимания. Я не буду просить у вас помощи никакой. И ничего не предлагаю, не рекламирую продавать. Я вам просто предложу трактаты. Почитайте. А я буду назад возвращаться. А будет через полдня возвращаться. Он же пока дойдет, а потом потихонечку возвращается. Может даже сутки пока пройдет. Пока он через весь поезд пройдет и назад. И когда появятся вопросы, я вам буду отвечать на вопросы. И он раздает, и раз одному мужчине дает, он говорит, я эту чепуху не читаю. А какую вы читаете? Я люблю о любви. О, отлично, раз полистал. Бог любит тебя, на любви почитай. На, почитай любви. То есть, когда мы говорим о любви, то нужно разобраться, о какой любви пойдет речь. Я вам перечислю, какие есть по темы о любви. Что Бог возлюбил мир. Всех грешников возлюбил. Это одна подтема. Что Бог любит своих детей. Это другая тема. Это другая любовь. Когда он всех возлюбил или когда своих любит. Прибудьте в любви моей. Помните, Господь говорит, да? Потом наша любовь к Богу. Это еще другая подтема. То Бог любит, а то мы его должны любить. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Потом еще о любви. Потом еще о любви подтема. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Другая подтема. Любите врагов ваших. Это же другая уже мысль, да? Потом еще есть братолюбие. Это тоже одна из подтем. Мальчики, я вам не расскажу тогда про любовь к девушкам, если будете разговаривать. Не, вы молчите так, что бубоните. А ну тихонько. Я жду тишины. Еще тише. Ну, хотя бы вот так. Вот. А есть любовь между двух людей разного пола. Между юношей и девицей или мужем и женой. Эта любовь тоже в Библии обозначена. Ну, такими словами. Мужья, любите своих жен. Или любите друг друга. Вот об этой любви и пойдет у нас речь. Не о любви Божьей или любви к Богу, не о любви к ближнему или о братолюбии, а о любви, которую Господь Бог подарил нам для семейной жизни. Об этой любви пойдет речь. И говоря об этой любви, я прочту два коротких стиха из книги Екклесиаста, 3 глава. «Всему свое время», первый стих, 3 глава, «и время всякой вещи под небом», 8 стих, «время любить». Для того, чтобы любить и влюбляться, тоже есть свое время. Вообще, для чего эта любовь нужна? Я уже как-то говорил, что любовь очень приятное дело. И работать двухсторонне. Приятно любить и приятно, когда тебя любят. Любовь украшает семейные отношения и компенсирует много трудностей и скорбей. Если бы я вам сегодня стал рассказывать, как много трудностей в семейной жизни, может быть, кое-что вы знаете, но это только кое-что. Ну, наблюдая, может быть, за, ну, может быть, за семьей своих старших, там, брата или сестры. Трудностей очень много. Вообще, как, ну, мы живем на скорбной земле, и у каждого человека есть много скорбей, так и Писание говорит, ибо многими скорбями надлежит войти нам Царство Небесное. Но знаете только что, общего, что у нас? Всем кажется, что моя скорбь самая большая. Это общее во всех, для всех людей. Но у семейных тоже много скорбей. И если бы Бог не украсил семейную жизнь таким прекрасным чувством, как любовь, это был бы ад в миниатюре. Трудностей много, а нечем компенсировать. И Бог поэтому, ну, Он же нас любит, Он хочет, чтобы наша жизнь была хорошая, красивая, подарил нам любовь. И одна многодетная мать так сказала: да, конечно, мне дети трудно доставались. Кстати, когда говорят семейные, как дети достаются, некоторые говорят: а мне нормально, не трудно. А другие говорят: ой, а мне так трудно. Как вы думаете, кому из них труднее было? И одно, и другое. Да Бог и то сказал, в муках будешь рождать детей, да? Конечно, много скорбей. Только одна слишком жалеет себя. Даже песню составила. Вы слышали песню такую? Обычно, ну, начинающие матери невесте поют. Не знаешь, как трудно. А я ее назвал, это песнь нытика. Придет время, узнает. Что там не знаешь, не знаешь. А неунывающая всегда скажет: слава Богу, нормально все. А трудно всем. Ну, не только эта трудность, еще других много трудностей. Но одна мать, которая родила 12 детей, сказала так: если бы меня муж любил, я согласна еще 12 родить. Ну, как плохо, что любовь утраченная. То есть, когда любовь компенсирует трудности в семье, тогда можно еще больше терпеть, переносить, побеждать и не унывать, потому что любовь компенсирует все трудности. Для этого Господь подарил любовь. Но ее нужно донести в семью свою и сохранять потом в семье. О том, что есть любовь красивая, которая украшает семейную жизнь, намного легче об этом верят, если проповедуешь об этом на молодежном, чем на семейном. Семейные не все в это верят. И говорят, это сказки про любовь. Все, пока все в розовом свете, даже, говорят, в розовых очках, да, как однажды, ну, у нас была корова, и там у соседей верующих, и мы сено косили, а дожди лили, и сено, пока высохло, сильно почернело. И спрашивают, ну, не у меня, мы вместе собираем, у моего соседа другой спрашивает: скажи, ну, как корова будет есть такое черное сено? А он говорит: а мы ей зеленые очки оденем. И будет есть, а куда ей деваться, да? Так вот бывает, говорят, и молодые в розовых очках, им кажется, вся в жизни будет прекрасно. Почему такое мнение у некоторых семейных? У некоторых, не во всех. Это в тех семьях, где любовь потерпела какую-то вот деформацию. То есть не сохранили любовь. И такие семьи есть. Они страдают, они плачут друг от друга. В порывах гнева откровенно говорят, на что я тебя замуж взял? Она ему говорит, на что я за тебя замуж пошла? И такое можно встретить даже в христианских семьях. Вот эти обстоятельства, что есть некоторые утратили любовь и побуждают нас проповедовать на эту тему молодежи и даже подросткам. Потому что все хорошее стоит дорого, и все хорошее нужно беречь. Есть стакан, который, я не знаю, в советские времена он стоил 7 копеек. Гранёванный стакан. Но он большой ценности не представляет. Всего 7 копеек. И если разобьется, невелика беда. А если хрустальная ваза, она намного быстрее может разбиться, чем стакан. Но она намного дороже. И поэтому ее особо и хранят, берегут. Любовь – это прекрасный дар Божий, который Бог подарил только для двух. Между мужем и женой. И ее нужно хранить и беречь. А некоторые, не зная это, расточают ее, еще не дойдя к семейной жизни. А потом трагедия, потом слезы, плач, просьба о помощи, и братья ходят помогать в эту семью. А трудно эти процессы восстанавливаются, и много переживаний. А всего-навсего нужно было, чтобы в юности знали, что любовь – это не бездонная бочка. Она подарена для двух людей. И ее нужно сохранить для своей семьи. И не расточать. Ну, знаете, с чем еще можно сравнить? Ну, были периоды в нашей семье, когда мы выращивали цветы. То выращивали, то не выращивали, то выращивали, то не выращивали. В зависимости от возможностей. Вот. Нужда всегда была, а возможности не всегда были. И вот однажды мы закупили кусты роз. Я еще жил в Ростовской области. И поэтому я немножечко знаком с процессом выращивания роз. Роза, куст, сначала выбрасывает ножку. И ножка уже достаточно толстая. Вот такая, в принципе, как мой палец. А бутончик, как на мизинчике ноготок. Ну, когда хороший бутон, нет, когда хороший бокал у розы, и ценится еще ножка, чтобы подлиннее ножка была. Чем длиннее ножка, тем ценнее, ну, дороже стоит на рынке этот цветок. А если ножка большая и толстая, а бутончик, как у меня ноготок на мизинце, такая будет цениться или нет? Нет, это не цветок. И если его в это время срезать, он никогда не расцветет. Надо подождать, он наливается, делается круглый, большой бутон. Уже даже можно видеть, какого цвета будет роза по краям. А потом бутон раскрывается, и когда уже большой бокал, тогда розу срезают. Тогда она ценится, дорого стоит. Очень приятно подарить такую розу. А если срезать бутон, никогда ей не суждено стать розой. Хотя задатки все были. Нередко молодые начинают баловаться чувствами, которые называются любовь. Тогда, когда еще не пришло время. У розы есть свое время, когда ее срезать. И надо подождать. Не надо торопить события. Так точно и с любовью дело обстоит. Однажды мы приехали проводить семинар детских работников в Киевское объединение. И вот в одной церкви Киевского объединения, где проходил семинар, служители попросили провести беседу с молодежью. Нет, может, даже не на эту тему, я уже не помню. Это было, я еще жил в Ростовской области. А я в Харьковской области живу уже 20 лет. Значит, это было больше 20 лет. Провел я беседу с молодежью. Подходит ко мне одна сестричка из молодежи и говорит, дядя Павлик, можно с вами побеседовать? Можно. Мы уединились с ней, и она заплакала и говорит, я хочу спросить у вас совета. Ну, спроси. Она говорит, я несколько минуточек расскажу ситуацию в моей жизни. Ну, расскажи. Мы две семьи, наша семья и другая семья христианская, живем недалеко друг от друга, на параллельных улицах. И в собрания с детства ездим всегда вместе, две семьи. Мы еще были малышами, потом подрастали, и мы так привыкли. Почему всегда вместе ездили? Потому что транспорт с нашего микрорайона ходит редко. И нам, если на этот трамвай опоздать, то следующий будет через полчаса, и на собрание уже опоздаешь. И поэтому мы всегда выходили на один и тот же трамвай. По графику он идет, и всегда мы ездили вместе. Вместе мы ездили в собрание, вместе с собранием мы настолько привыкли. И в этой семье, которая живет по параллельной улице с нами, есть мальчик. Он постарше чуть-чуть меня. И мы тоже вместе, пока были малышами, потом стали подрастать. Иногда уже без родителей ездили, но всегда вместе, мы же соседи. А потом уже даже, когда приедем, он проведет меня к калитке, это тоже ж нормально, это по-христиански, это по-братски. И потом пойдет к себе домой. А потом возле калитки постоит еще полчасика, мы пообщаемся. И он идет к себе домой, я к себе домой. Нет, я, Павлик, я сразу предупрежу вас, что мы не грешили. То есть даже за руку не прикасались. Не ходили никогда ни за ручку, ни под ручку. Тем более не целовались, не прикасались друг к другу. И на нескромные темы мы никогда не разговаривали. И он мне ничего не обещал, и я ему тоже. Но я просто чувствовала, что он ко мне неравнодушен. И я к нему стала неравнодушна. Ну, дошло, знаете, до чего? Что если вдруг его на собрании нет, я пришла на собрание, а его нет на собрании. Мне кажется, и проповеди сухие, и собрание пустое. Только он зашел, все, у меня все хорошо, и проповеди хорошие, и назидание хорошее, и мне хорошо. То есть я стала догадываться, наверное, я влюбилась. И так все было хорошо до тех пор, пока вдруг... Неожиданно он от меня отвернулся. Мы не ссорились. Просто он стал меня избегать. Если мы с собрания вышли, всегда как-то так почти автоматически получалось, что мы выходили вместе. И так вместе шли на остановку, на трамвай и ехали. А теперь как-то не вместе. То он на 5 секунд раньше выйдет и быстрым шагом пошел, и все, я его догнать не могу. Если я сажусь в первый вагон трамвая, он обязательно сядет во второй. Из трамвая он выйдет и быстрым шагом идет на свою улицу. Ну, а я плетусь на свою. Мне как-то неприятно, мне как-то тоскливо стало, мне горестно стало. Я еще раз повторяю, что он мне предложение не делал, и он мне ничего не обещал. Но как-то мне так тоскливо стало. А еще хуже, что я стала замечать, что он стал уделять внимание другой сестре с нашей церкви. И мне как-то тоскливо стало. Вы знаете, она так красочно об этом рассказывала, что я решил спросить, сколько ей лет. Наперед скажу, она выглядела старше своих лет. Я спрашиваю, сколько тебе лет? Она говорит, 14. Знаете, мне тоже хотелось улыбнуться, я себя сдержал. Человек передо мной сидит, плачет, у нее переживания, а я буду улыбаться, не будет красиво. Так, братья, я про мальчика еще расскажу, не шумите. Я ей говорю, деточка, что ты наделала? Ты знаешь, что ты сделала? Ты позволила себе влюбиться не в свое время. В Библии сказано, всему свое время и время любить. А ты влюбилась не в свое время. Вот от этого все беды у тебя. Ты сама себя подвергла этим переживаниям. А это ни к чему. Итак, в моей беседе я сегодня скажу, когда время любить для братьев, когда время любить для сестер. Но это истина библейская, всему свое время. Ну, еще некоторые вещи я в своей беседе скажу. Ну, допустим, в создании семьи, когда придет время любить, нельзя сознавать чувство превосходства. Это вредно. Ну, как это бывает? Ну, один рассказывает, уже женатый человек, говорит, что я был видный человек, я музыкант, я регент. И вот встретил девушку, такую несчастную, думаю, кто ее пожалеет, кто ее возьмет замуж. И решил на ней жениться. Что? То есть он понимал свое превосходство. Это его серьезная ошибка. Потому что в семье превосходства не должно быть. Я сейчас не имею в виду, кто глава, кто не глава. Я не об этом. Вот такое превосходство, как я сейчас рассказал. А сейчас расскажу еще один случай. Это я конкретных людей знаю, я не выдумываю, честное слово. Подходит к одной сестре. Ну, сестра тоже музыкант. Известный музыкант. А он подходит и говорит: «Можно с тобой поговорить?» Она говорит: «Можно». «Конечно, я понимаю, что кто-то я перед тобой. Но все-таки я решил, я осмелился сделать тебе предложение». И это неправильно, и это неправильно. Нужно понимать, что каждый парень нуждается в друге, с которым пройти по жизни. Друг, который наполнит его жизнь, потому что без жены мужчина, он неполноценный, он однобокий. До определенного времени он развивается, а потом деградировать начинает. Чего с девушками может не происходить, об этом я чуть позже скажу. А с мужчинами это происходит. Нет, нет, справедливо. Я вам сейчас поясню. Бог так сделал. И желание вступить в брак Бог вложил, как в юношу, так и в девицу. Это Бог вложил. И над этим нельзя смеяться. Но Бог парню или мужчине дал право делать выбор и проявить инициативу в создании семьи. И поэтому, ну, все юноши здравомыслящие, они создадут себе семьи. А вот инициативу девушки Бог не дал. Хотя я расскажу, если захотите, случай, как делала девушка предложение. Чуть позже. Если мальчики будут себя вести... Если мальчики будут себя хорошо вести, расскажу. А если не будут вести, не расскажу. Все, я вернусь к своей мысли. Значит, Бог юноше дал инициативу, и он имеет право из сотен, мало, из тысяч сестер сделать выбор. Поедь на Кавказ, поедь в Харьковское объединение, поедь в Курское, поедь в Московское, куда хочешь, и делай выбор. Бог тебе дал такое право. А сестре Бог дал намного меньше права. Когда ей поступит предложение, ее право сказать да или сказать нет. А иногда и этого права хотят ее лишить. Но об этом чуть попозже. Да-да, я сейчас вам порассказываю случаи интересные. И поэтому Бог, мужской организм создал так, что мужчина больше нуждается в подруге. И даже если вовремя не создал семью, он начинает деградировать. То есть у него какие-то чудаковатости начинают появляться, какие-то крайности и тому подобного. Женщин Бог избавил от этого, потому что у них нет инициативы, и иногда, не знаю, почему так получается, иногда остаются одинокими и сохраняют здравость до конца. Не упадают в какие-то крайности, не чудят, спокойно идут по жизни и все. Но я понимаю так, что потому что у них нет инициативы, Бог это предвидел и наперед это так все устроил. Но, а в целом, Бог определил вступать в брак и юношам, и девицам, и поэтому влечение иметь семью Бог дал и мужчине, и женщине. Но нужно правильно подойти к этому вопросу. Каким это образом? Не расточать любовь на стороне, не дойдя к семье своей. Как это может быть? Ну, допустим, какой-нибудь мальчик Сережа влюбился в Лиду. Любил. Все, перелюбил, уже влюбился в Свету. Любил Свету, уже влюбился в Таню. Потом Олю, а женился на Кате. Это нормально или нет? Сестры, вы хотели бы такого жениха себе? Да. Ну, обычно начинают выкрикивать те, которые уже начудили в жизни. Поэтому будьте осторожны, мальчики, будьте осторожны. А бывает и так. Бывает и так. Когда девушка очень влюбчивая, в одного, в другого, третьего влюбилась, а за пятого вышла замуж. Это тоже ненормально. Поэтому юноши и девицы должны знать, любовь это приятное чувство, любить очень ценно, и это подарок Божий, но он подарен для семейной жизни. А когда легкомысленно подходят к этому чувству, к любви, расточают, потеряют, а потом создадут семью, а семья не клеится, а любви нет. Начинаются проблемы, а компенсации нет. И тогда говорят, братья, я ничего не могу понять. В моем представлении совсем другое было. Что такое семья, что такое подруга жизни, или что такое друг. А оно все наоборот, все шиворот на выворот. Семья расползается по швам. И тогда начинают служители копаться, а где были промахи. Вот я вам расскажу один трагичный случай. Приезжаю в одну церковь, и семья, которую сейчас расскажу, я их знал в юности очень хорошо. И пресвитер говорит, ну, ты знал вот этих друзей, называет их по фамилии, конечно, знал. Побудь у них в семье, найди время, хоть 2-3 часа. Трагедия. Мы отлучили мужа уже третий раз, отлучили за измену жене. А у них 10 детей, а они христиане. А его третий раз уже отлучили. Ну хорошо, я пришел в эту семью, мужа не было, он чуть попозже пришел. Ну, они мои ровесники, я их хорошо знал. И вот я беседую с женой. Она мне говорит, Павлик, я уже принял решение и заявил об этом мужу своему. Еще раз повторится, я без разговора беру развод. Я говорю, ну а ты подумала, а как ты будешь семью кормить? У тебя 10 детей, дети все малыши, все погодки и старшие в подростковом возрасте, а то все малыши. Она говорит, нет, не подумала, и думать не хочу, и не знаю, как это будет. Но однозначно, еще раз повторится, я беру развод, я больше не выдержу. Ну, я ее ни в чем не убеждаю. Я не знаю, что это такое, я не переживал подобного. Я знаю, что Библия разрешает это сделать. По одной только причине, причина прелюбодеяния. Но я знаю, что это трагедия. Ну и потом дальше мы разговариваем. Я говорю, а как ты думаешь, почему такое происходит у тебя в семье? А она знает, почему я задал вопрос. Я знал ее поведение в 15-16-летнем возрасте. Она училась в техникуме и вела себя легкомысленно. Она говорит, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я помню этот период в моей жизни. А потом заплакала и говорит, ну я никогда не думала, что так горько нужно будет расплачиваться за легкомыслие в юности. Почему нам это раньше, ну в наше время это мы не говорили? Я говорю, нет, не выдумай, говорили. Я могу тебе назвать даже имена служителей, которые нам говорили. Она моя ровесница. Я же помню, я был тоже подростком тогда, мы же вместе росли. Назвать тебе фамилии служителей, которые с нами беседу проводили? Она говорит, нет, я вспомнила. Помолчала и говорит, почему не смогли убедить нас? Она вспомнила, что беседу проводили, но ее не убедили, что влюбляться нельзя. Почему не смогли убедить? И пауза такая. А я ей говорю, а ты знаешь, о чем я сейчас думаю? Твоя судьба уже складывается, как складывается. А теперь в роли тех, которые должны убеждать, я нередко нахожусь. Я провожу беседы с подростками, с молодежью. И когда ты говоришь, да, беседы проводили, а почему убедить не смогли? А я вот о чем думаю. А какими словами убеждать? Когда я провожу беседы с сегодняшними молодежью, какими словами убеждать, чтобы поверили? Что преждевременно влюбляться нельзя. За это нужно будет горько расплачиваться, рассчитываться. Какими словами убеждать? Ну и потом мы с ней немножечко говорили на эту тему. Да, они не разошлись. Его потом приняли в члены церкви. Удивительно! Это просто Божья милость. Все 10 детей верующие. И они уже выросли. Все дети верующие. Но у них в семье были трагедии. И это не просто ж. Это не случайно. А Господь хочет, чтобы мы любили друг друга. Любили нежно, любили по-доброму. Чтобы жалели друг друга, поддерживали, говорили добрые слова. Чтобы никакие трудности нас колеи не выбили. Это может помочь только любовь. Но ее нужно сохранить. Ее нужно донести до семьи. Ну, вот теперь о правах юношей. Один юноша, я его несколько раз брал на палаточное благовестие. При мне он этого не говорил, хотя я замечал, что он, ну, простите, повышенного мнения о себе. Повышенного. Но при мне он этого не говорил. А мне просто друзья уже рассказывают, что он так говорил, когда меня не было. Я, когда надумаю жениться, за меня любая в припрыжку побежит. Когда мне об этом рассказали, думаю, тебе Бог допустит какие-нибудь трудности. За то, что ты так думаешь, унижая сестер, что-то Бог тебе допустит такое. И правда, делает предложение одной – отказ, второй – отказ, третий – отказ. И об этом вся область знает, гудит вся область. И уже пятое он делает предложение, может быть, она и пошла, если бы он ей первое делал. А теперь уже, когда его имя пронеслось по области, и все ему отказ, отказ, отказ. И вот прошло время, ему отказала восьмая. Он решил, знаете, поступить, ну, хитрость проявить. Он знал, что эта сестра, которая ему отказала, она очень уважает своего пресвитера. Пресвитер-старичок. И он решил вот что сделать. Ну, прийти к этому старичку, как будто бы за помощью, помолиться вместе. А потом потихонечку как-то к сердцу старичка, к этого добраться. И чтобы старичок ее убедил дать согласие ему. Ну, вот такие у него планы были. Он позвонил ему, можно к вам приехать, мне нужно побеседовать. Конечно, можно. Он с другой церкви, же этот жених знаменитый. Приезжает к нему, он говорит, о чем ты хотел поговорить? Да вот, у меня много скорбей, вот Господь мне допустил столько несчастья, как стал рассказывать, плачет, а дедушка не плачет, выслушивает и выслушивает, а он хочет разжалобить дедушку. Ну, в чем суть дела? Ну, вот никак жениться не могу. Сделал одно и другое предложение, отказывает, а он еще не говорит о той сестре, которая с этой церкви, к дедушке, к которому он приехал. А дедушка говорит, ну, может быть, я тебе и помогу советом. Может быть, и помогу. А ну, перечисляй, кому ты делал предложение? Хопа, он не ожидал такого оборота. Он, ну, думал, потом, в конце концов, он назовет имя этой сестры и попросит дедушку, чтобы он ее убедил. А он говорит, а ну, называй имя всех сестер, кому ты делал предложение. Ну, он же сам приехал, что теперь? Уже не откажешься. Ну, давай, вот это их делал предложение. По порядочку всех назови. Ну, вот это делал предложение. Дедушка сидит, угу. Вот этой, угу. Вот этой, понятно. Вот этой, ага, понятно. Вот этой. Ну, 8 до 8 дошел. Ну, и эту же называет с их церкви. Дедушка говорит, все понятно. Мой совет тебе, снижай себе цену. Хочешь, я тебе посоветую, точно за тебя пойдет. И называет имя сестры. Он говорит, не, я ее не хочу. О, она это тебя не хочет. А почему ты с собой считаешься, а с ней не считаешься? Не годится так. Не годится. Вот так бывает, братья. Так что слишком не выкрикивайте. Господь так создал мужчину, что для него подруга очень нужна по ряду причин. Нет-нет, муж и жена абсолютно разные. Я сейчас чуть-чуть затрону одну тему, которую для семейных обычно говорят. Ну, я в таких разумных размерах затрону. Мужчина и женщина абсолютно по-разному устроены. Это Божья мудрость, чтобы они дополнили друг друга. А иногда, когда они сориентируются и начинают с собой сравнивать друг друга. Ну, муж жене говорит, я бы так не поступил. Или жена мужу, я бы так не поступила. А ты не должна так поступить. Вы абсолютно разные. И как поступит муж, никогда жена так не поступит. Это нормально. Бог в своей премудрости определил, чтобы они дополнили друг друга. Ну, допустим, если нужно там в хозяйстве забить рельсу кувалдой в землю, никогда жена так не сделает, как это сделает муж. Будьте уверены. Но! Или попробуйте. Не, да? Но! Никогда муж так рубашку не выгладит, как выгладит жена. Это не с нами, это у них там свой разговор. Ну и можно перечислять и перечислять то, что муж лучше сделает, а другая жена лучше сделает. А если вместе, отлично будет гармония, чудесно будет. А те, которые уверены, что могут сами выутюжить рубашку, да, это, скорее всего, они уже затянули с вопросом женитьбы, это один из перекосов у них пошел. Уверенность, что они обойдутся без подруги. Это уже те перекосы, о которых я говорил. А нормально, когда муж свое дело делает? Нет-нет, когда он постирает что-нибудь, поможет жене помыть посуду, это нормально. Но, тем не менее, есть мужские обязанности и женские обязанности. И для любого парня или уже мужа жена представляет огромную ценность, независимо от того, умеет ли она играть на музыкальном инструменте или умеет ли петь. Умеет ли красиво стихи рассказать или не умеет. Она как человек, как жена, имеет огромную ценность, без которой он не проживет. Она ему нужна. И ей нужно дорожить и ни в коем случае не допустить мнения, что я такой значущий, а к ней просто снизошел, вот, пожалуйста, на ней женился. Это неправильная мысль, даже глупая мысль. Точно так и для девушки, для жены очень нужен муж. И ей трудно будет без мужа. Ей нужен сильный мужчина, ее родной, за спиной которого она всегда может спрятаться, всегда укрыться в переживаниях каких-то или в трудностях или скорбях, который Писание знает, который имеет твердость по пути евангельскому, и он всегда ее поддержит, всегда добрый совет даст, хорошее слово скажет и утешит ее. И независимо от того, он регент или не регент, он проповедник или пресвитер, он музыкант или не музыкант, независимо, как друг жизни, он для нее ценность. И поэтому это должны понять, что это Божий замысел одарить друг друга, мужчину подарив подругу и девушке подарив друга жизни. И они друг для друга составляют огромную ценность. От того, что у парней больше возможностей создать семью, Бог инициативу в руки парням отдал. Над этим ни в коем случае нельзя ни смеяться, ни унижать с девчат. А как это бывает, происходит в наших кругах? Вот таким образом. Идут библейские курсы. Ну, Сергей Федорович всегда руководит библейскими курсами. У нас в Мирефе они проходят. Ну, я 20 лет живу, и 20 лет они в Мирефе проходят. И сестры помогают накрывать. Понятно, повара это опытные, уже сестры зрелые. А накрыть тарелочки и убрать использованные, это же можно и молодых, не обязательно что-то многодетных матерей отрывать. Да? И поэтому 15, 16, 17, 20-летних девчат просят помочь. И вот сестрички помогают, а заумный брат, у которого завихрения уже в голове, наверное, начались, да, говорит: да-да, девочки, давайте поусерднее, то ж холостяки смотрят на вас. Я потом его подозвал и так его отстружил. Я говорю: что ты болтаешь своим необтесанным языком? На следующий день ни одна сестра не вышли. Говорят: мы не для того, чтобы перед братьями крутиться. Нас диакон попросил, и ради Бога мы пришли поработать. Зачем эти слова, зачем эта болтовня? Это абсолютно ни к чему. Не надо унижать сестер. Пусть инициатива в руках братьев, Но теперь сказать, что за мной любая в припрыжку побежит, это глупо. Нельзя этого говорить, нельзя этого делать. И от того, что бывает сестры, ну, уже там больше 25 или 30, и замуж не вышли, это абсолютно не значит, что они второго сорта. Абсолютно не значит. Бывают сестры, ну, ничем не выдающиеся, ничего, а раз в 17 лет вышла замуж. А бывает хорошая, добрая, откровенно хорошая сестра. И красивая, и добрая, и добродетельная, и внимательная. И замуж не вышла. Здесь все-таки какие-то управления Бог осуществляет. И поэтому не смеяться над теми, которые рано выходят замуж или которые поздно выходят замуж, это неправильно будет. Эти вопросы решает Господь. И поэтому, ну, не нужно унижать Творца, который решает, ведь написано, судьба человека от Господа. Ну, вот это первая моя мысль, что не спешить влюбляться. Я еще одной мыслью закончу, а потом перейду к другим подтемам. Иногда говорят, сердцу не прикажешь. Вот влюбился, и все. Сердцу не прикажешь. В таких случаях я, знаете, что говорю? Ну, ведь это неразумно, но сердцу не прикажешь. Ну, значит, с головой не дружишь. Вообще нормально, когда чувства подчиняются разуму. Так нас Бог создал. Даже любовь к Богу. Смотрите. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим. Разум участвует в любви к Богу. А тем более, вот решать семейный вопрос. Ну, допустим, я встречал такое явление. Это не так давно. Брат, холостяк, влюбился в девушку. Тоже члена церкви. Ему говорят, неподходящая кандидатура, мы вам не разрешим жениться. А он говорит, не могу, влюбился. Зачем влюбился? Сердцу не прикажешь. А разница 23 года, вы понимаете, да? Ему 43, ей 20. А он говорит, сердцу не прикажешь, влюбился. Какое ты имел право себе влюбляться неправильно? Разум должен контролировать. Есть что-то, что принадлежит чувствам, но есть что-то, что принадлежит контролю разума. И нужно, чтобы разумно все было. И если девушка влюбилась в 14 лет, о которой я вам рассказывал, это тоже нерассудительно, неразумно. Не пришло время влюбляться, а нужно контролировать разумом, чтобы было во всем порядок и устройство. Нужно влюбляться в свое время. Итак, когда время влюбляться юноши? Потом отвечу на вопрос, когда время влюбляться девушки? Юноша, то есть общей фразой, я потом чуть детализирую. Время влюбляться тогда, когда пришло время создавать семью. Вы должны твердо запомнить, любовь дана для семьи, но не для баловства в юности. Побаловался, влюбляясь в одну, в другую, там, это неправильно. Когда пришло время создавать семью, тогда пришло время влюбляться. Если вдруг ты ощущаешь, что начинаются какие-то у тебя чувства к сестре, проанализируй, у меня время, мне пришло жениться или нет? Создать семью. Если нет, не давай развивать этим чувством. Просто наложи запрет. Разум пусть возьмет верх. И не в свое время не надо влюбляться. И получится, особенно в начальной стадии. Ну вот, допустим, если тот, который на 23 года, если бы он сразу себе запретил влюбляться в эту девочку 20-летнюю, было бы правильно, было бы правильно. Итак, когда время влюбляться или когда время создавать семью юноши? Нужно несколько этапов подготовки пройти, чтобы теперь созрел к тому, чтобы создавать семью. Тогда можно влюбляться. И то не на всю мощь. Я сейчас скажу, почему. Значит, первое, что нужно до создания семьи? Во-первых, он должен физически стать взрослым. Чтобы он и морально созрел стать главою семьи, и физически. Ну, сегодня задавали мне вопрос. Скажите, в 19 лет можно жениться? Кто-то отвечает, ни в коем случае, не спеши отвечать. Смотря кому. Может быть, кому-то и в 19 лет уже надо жениться. А кому-то это еще рановато. Большинство это еще рановато. До вступления в брак нужно, чтобы человек был настолько самостоятельный, чтобы он смог повести семью, потом обеспечить семью, то есть приобрести специальность, уметь работать, не быть лодырем, иметь представление о строительстве или приобретении дома. Нет, не приобрел еще, а хотя бы иметь ясное представление. Потому что я встречал такое явление. Женится брат. Я говорю, а где вы жить будете? Бог усмотрит. Как Бог усмотрит? Бог тебя поставит главой семьи, чтобы ты решал этот вопрос, а ты свои обязанности хочешь на Бога перебросить? Не годится. Где жить будете? Не знаю. А как ты семью создаешь и не знаешь? И один создал так семью. Он, я уезжал когда из шахт, он был еще подростком. Я уже сказал, что я 20 лет назад уехал из шахт. Как-то был в Москве на собрании, подходит ко мне один брат, приветствую. Вы меня не узнаете? Не узнаю. Не узнал, стыдно, но не узнал. Он говорит, да я же вот тот-то называют. О, я извиняюсь, как я тебя мог не узнать? Шахтинской церкви. Ну, я уезжал, когда он был в подростковом возрасте. Как живешь? Хорошо, слава Богу, дети есть. Да, 8 детей. А что ты в Москве делаешь? Работаю. А семья где? В шахтах. А что за непорядок? Что ты работаешь в Москве, а семья в шахтах? А он говорит, да вы знаете, как получилось. Вот у нас уже 8 детей, но у нас нет своего дома. А почему? Ну вот как-то сразу не решил этот вопрос. А теперь замкнутый круг такой. Если я работаю в шахтах, мы же снимаем дом в аренду. И то, когда снимаем дом, я тщательно скрываю от хозяевов, что у нас 8 детей. И уже когда мы заключили договор, я быстро завожу свою семью, и когда они увидят, что 8 детей, хватаются за голову и говорят, срочно выселяйся. Я говорю, ну подождите, пока найду другую квартиру. И так мы 3 раза в год меняем квартиры. Потому что хозяева не хотят, чтобы большая семья жила в их доме. Ну кому нравится, ломают розетки, рвут обои и все такое. Да, конечно, никому не понравится. И говорят, выселяйтесь. И если я работаю в шахтах, моих денег хватает только заплатить за аренду дома, и все. А кормить детей нечем. И я вынужден работать в Москве, чтобы мне хватило приехать за дом заплатить и оставить хоть что-нибудь на питание, и опять еду работать в Москве. А как так получилось? 8 детей нажили, дома своего нет. И вы говорите, знаете, и перспективы никакой нету. Это ненормально. Бог тебя поставил главой семьи, чтобы ты решал эти вопросы, а ты говоришь, Бог усмотрит, не годится так. Итак, человек должен созреть и физически, и морально, чтобы повести семью за собой, чтобы обеспечивать жену. Как в Библии написано, как Христос греет и питает церковь, так и муж греет и питает жену. Что это значит греет и питает? Это значит, чтобы были деньги купить одежду. Это значит, были деньги отопить дом. Не хватает на газ, дрова пили, руби. Но в доме должно быть тепло. Греть и питать. И жену, и детей. Да, это нелегкая доля. А чья тяжелее, у жены или у мужа? И у мужа тяжело, и у жены. Жене принимать деток, рождать детей – это трудная доля. А муж должен эту нагрузку нести. Кормить семью, дом обеспечить, устраивать, одевать. Это тоже трудная доля. Искать работу, работать, себя обработать легче. Или как молодые мальчишки покупят там себе Lexus или еще что-нибудь такое. Ну, пускай покатаются, когда молодые. А потом 8 детей, их нужно всех одеть. Да только на памперсы сколько денег уходит. Вы не представляете, да? Но это реальность сегодняшняя, понимаете? И их нужно купить на всякие там смеси детские. А потом одежда. Одежда детская, кстати, дороже, чем взрослая. Я не знаю, зачем это делают. Но это факт. И отец должен обеспечить сколько? 8, 10, 12 детей. Нелегкая доля. И прежде чем создать семью, ты должен это понимать, знать должен. Потом, духовная зрелость должна быть. Потому что в Библии написано так. А если жене что-то непонятно,
Что? Подскажите, что надо делать? Пусть спросит дома у мужа. А если он на библейских курсах не был и не знает послания к Коринфянам, что тогда будет отвечать, если она задаст вопросы, да? Спросит, а он не знает, что это за муж. Я понимаю, глава семьи – это так. На любой вопрос жены может ответить, может объяснить. А для этого нужно и на библейские курсы поездить. А для этого нужно тщательно читать и изучать Библию, понимать учение евангельское, чтобы и детей наставлять, как написано, и вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении Господнем. Значит, учение надо знать, да? А ты только женишься, через год дети начнут рождаться. Их нужно воспитывать в учении, а ты знаешь это учение? Поэтому нужно быть рожденным свыше, знающим Писание, знающим евангельское учение, учение Господне, потому что и жене нужно на вопросы отвечать, и детей нужно наставлять в учении и наставлении Господнем. И эта ответственность на тебя ложится. Итак, бывает, всю юность прогонял в мяча, прокатался на велосипеде, Библию не знает, на музыкальном инструменте играть не умеет, а потом ансамбль куда-то поехал, а мне так обидно. Ансамбль ездит, а я дома сижу. Зато ты всю детство в футбол проиграл. Или, может, не проиграл, а выиграл, я не знаю. Но толку ничего нет в тебя, понимаете? Ну, это уже чуть-чуть ответственность родителей, да? Ну, вы все равно же будущие родители, чтобы знали, что дети, когда будут подрастать, направлять их в нужное русло, чтобы они с детства нужные науки познавали, а не гоняли, как один у нас брат говорит. Сколько в футбольной команде футболистов? Я точно не знаю. 11, да? Говорит, вот 11 пустых гоняет одного пустого. И мяч пустой, и футболисты, наверное, не очень наполненные. Итак, когда время любить? Когда пришло время создавать семью. И ты и физически, и морально зрелый, духовно зрелый. У тебя есть представление о работе, которую тебе нужно выполнять. У тебя есть какие-то навыки. Нет-нет, может быть, еще и машины нет. Не беда. Может быть, дом еще не построенный. Не беда. Но ты знаешь, как это делать. И у тебя есть в планах. Это важно. И вдруг у тебя появляется чувство к девушке. Хорошо. Помолись хорошенько. Попастись. С родителями посоветуйся. Но еще не разрешай себе со всех сил влюбляться. Потому что еще есть вариант. Или она тебе скажет «да», или она скажет «нет». И это ее право. И не нужно ее давить. И вот ты убедился, у тебя есть расположение к ней, влюбленность есть. Ты подходишь и делаешь предложение. Ну, я вам скажу наперед, нелегко это делать. Даже самые смелые, ну, чуть-чуть трепещут. Ну, наверное, потому что очень серьезный вопрос. И очень переживательно, если она скажет «нет». Но это ее право, имею в виду. Один брат так, как стал давить. Ну, сестра ему сказала «нет, у меня нет расположения, за тебя замуж не пойду». А он, говорит, со мной проводил беседу 3 часа, у меня в висках колоть стало. Она ко мне пришла, она наша сестра с нашей церкви, а он в соседней церкви. Я говорю, да ты что? Ну ты твердо решила, что не пойдешь замуж? Твердо, особенно после этой давки, как он меня давил. Я представляю, какая у меня будет семейная жизнь. Она пришла посоветоваться, как мне его отшить? Я отвязаться от него не могу. А я посоветовал. Говорю, в следующий раз, когда он позвонит, ты дай трубку маме, пусть твоя мама поговорит. А мама пусть скажет, последний звонок и больше, чтобы я тебя здесь не видела. Понял? Вот и все. Это шьет. А что это за манера такая давить? Но вдруг, она скажет, я согласна. Ну, это, конечно, вершина счастья. У нас в этом году уже 7 браков объявилось в Мерефе. Кстати, рекорд был в прошлом году, 16 браков за год. А несколько лет подряд было по 10. В этом году 7, ну, может быть, до 10 еще дотянем, еще же июль месяц. И вот когда шестой брак объявляли, седьмой вот неделю назад объявили, а шестой перед этим я объявил, правда, молодоватый брат, 19 лет ему, а невесте 20 лет. Но он со мной советовался, я сказал, сватай. Он приходит ко мне, дядя Павлик, не могу ничего сделать, посоветуйте, в чем дело, влюбился в Иру. Его зовут Павлик, а ее Ира. Я в Иру влюбился. А сколько тебе лет? 18. Ты что умеешь делать по хозяйству? Дядя Павлик, все умею делать. Ну, отец у него строитель. С 14 лет на стройке кладку кирпича умею делать, крыши умею делать, окна умею вставлять. Все, постройки все умею делать. А так вот, Библию любишь? Люблю. Ну, сильно влюбился, сильно. Ну, делай предложение. Но он еще протянул до 19, кое-как дотянул. Все, 19 исполнилось. Пошел, сделал предложение. Откуда я знал, что он сделал предложение? Приходит ко мне Ира. Я говорю, дядя Павлик, что мне делать? О чем дело? Павлик предложение сделал. Я говорю, ну, у тебя есть к нему расположение? Ну, наверное, есть. С родителями посоветовалась? Ну да, как родители? Да родители не против. Ну, значит, давай согласие. Ну да ладно, согласие. Звонит Павлик. Дядя Павлик, я самый счастливый человек на свете. Ира согласие дала? Да. Все, объявляйтесь быстренько. Я вам скажу откровенно, этот восторг, правда, как только скажет согласно, столько счастья, столько восторга. Вот теперь пришло время любить. Вот теперь пришло время любить. То влюблялся, а теперь люби. Нет-нет, любить это не значит теперь творить, что хочешь, да? Даже в семейной жизни есть правило целомудрия. Об этом я вам расскажу, когда вы вступите в семейную жизнь. И вдруг я попаду к вам в Крым на общение семейных, тогда я вам расскажу о семейном целомудрии. Но любить можно, то есть давать чувствам теперь развиваться. Но слишком много времени оттягивать нельзя, чтобы небольшое время прошло от того, как вопрос решился, до брака. Ну, потому что будете впадать в искушения ненужные. Итак, для юноши время любить я вам рассказал. Когда время любить девушки? Сестры дорогие, для того, чтобы вступить в брак, на вас тоже лежит ряд ответственностей. И вы должны это знать. Мальчики, я вам что-нибудь сейчас острое скажу, если будете разговаривать. Когда девушке пришло время любить? Но тоже она должна быть зрелая по возрасту. Тоже нужно заботиться о духовном, о духовной зрелости, потому что, когда детки будут расти, все равно больше, намного больше с детьми проводит время мать, чем отец. И нужно воспитывать детей в наставлении Господнем. До вступления в брак девушка должна научиться вкусно готовить. Вкусно, красиво и недорого. И этому нужно научиться в юности. И уметь печь торты, уметь печь булочки, уметь варить вкусный борщ, уметь приготовить второе и третье, уметь красиво подать на стол. Так, женатых сейчас выгоню отсюда. Если будет женатый разговаривать, выгоню. Не, вы смеетесь, а я серьезные вещи вам говорю. Уметь за цветами ухаживать, чтобы в доме и во дворе было красиво. И этому нужно научиться. Вообще, детство и юность даны для того, чтобы всему учиться. И поэтому нужно всему, чему, что хочешь уметь, научиться в юности. Ну и потом, когда тебе брат сделал предложение, и ты дала согласие, согласие родителей. Вот теперь пришло время любить. А до этого не разрешай себе влюбляться. Знаете, какие перекосы бывают? Делает брат одной сестре предложение. Сестра с нашей церкви, брат не с нашей церкви. Она приходит ко мне. Дядя Павлик, я вообще этого брата не знаю. Что вы мне посоветуете? Ну, если ты не против, я спрошу у пресвитера. Спросите. Я звоню пресвитеру в ту церковь, откуда брат. Я представился, кто я. О, да, приветствую, Павел Николаевич. Я говорю, у меня к тебе вопрос, задай. У вас есть в церкви такой-такой брат? Есть. Он сделал предложение сестре с нашей церкви, да? Ну, я еще не знал об этом. Но по просьбе этой сестры я звоню тебе. Что ты о нем скажешь? Он говорит, скажи сестре, что ей сильно повезло. Отличный брат. По всем вопросам. Хорошо. Я ей это передал. Прошло время, я спрашиваю, как твои дела? Она говорит, я ему отказала. Почему? Ну, нет расположения, все. Я говорю, если я с первого раза угадаю, почему ты отказала, ты мне признаешься? Она говорит, признаюсь. Ты полюбила другого, нарисовала себе образ, а тебе делать предложение не такой, как ты нарисовала. Правильно? Она говорит, правильно. Я говорю, это твоя ошибка. Зачем рисовала образ себе будущего мужа? То есть ей нравился человек другой. Кстати, он уже женился, ну позже. Уже женился на другой, он ее не взял. В то время он еще был не женат. Вообще даже не в лично кого-то влюбляться нельзя, а рисовать себе образ. Одну знаю девушку, ей уже 37 лет, ей несколько делали братьев предложения, но она нарисовала себе образ. Она мне лично об этом говорила. Я себе решение такое приняла. Выйду только, чтобы был регентом и проповедником. Если будет или не проповедник, или не регент, не выйду за такого. И ей 5-6 братьев делали предложение, и еще совсем молодая была, и в 25, и в 35. Сейчас ей под 40 лет, и она до сих пор не замужем, ждет регента. А регента уже все многодетные. А она еще ждет, понимаете? Это ошибка, это неправильно. Не нужно рисовать. Бывает так, брат не регент и не проповедник, но хороший будет семьянин и добряк. И тебе будет хорошо с ним. Одна делает отказ. Почему? Ну, дядя Павлик, ну я вам откровенно скажу. Ну скажи, он же будет лысый. Ну, у него отец лысый. Лысый капитально, как дядя Петя. И у него уже задатки. Он еще молодой, а у него уже хорошие залысины. А вообще человек добрый. А я ей говорю. Да, как дядя Петя. Добрый человек, да. А я ей говорю. Да, правда, он будет лысый. Если ты за него выйдешь замуж, он будет лысый. А если ты выйдешь за вредного, ты будешь лысая. Поняла? Ну, уже, конечно, образно говоря. То есть, он может быть не такой, как ты нарисовала себе, но он может быть добрым, и тебе будет с ним хорошо жизнь пройти, детей растить. Будет хорошо, ведь он добрый. И поэтому, сестры, нельзя рисовать себе образ, какого я хочу мужа, а просто доверить этот вопрос Богу. Теперь в отношении воли Божьей, братьям расскажу. Идут библейские курсы в Мирефе. Нередко во время курсов делают братья предложения сестрам. Но это не секрет, Сергей Федорович может подтвердить. Подходит ко мне брат один, прямо во время курса, говорит, я и Павлик, мне нужен ваш совет. Я запутался. Ну, хорошо, расскажи. Я молился Богу, и Бог мне открыл. Ну, по отношению к сестре называет имя и фамилию сестры с нашей церкви. Бог мне открыл, я теперь уверен, что это Богом подарена мне подруга. Я подхожу к ней, это было 2 минуты назад, он от нее ко мне сразу. Она после собрания стоит вот здесь под палаточкой во дворе у нас. Круг девчат стоит, человек 10. Он сзади подошел к ней, потрогал за плечо и по духу шепчет, можно тебя на минутку? А она повернула, говорит, нельзя. И отвернулась. Он в недоумении и ко мне. Дядя Павлик, я что-то не пойму. Бог мне открыл. Она со мной разговаривать не стала. Может, вы у нее с ней поговорите? Может быть, она не поняла, зачем я ее хотел позвать. Я говорю, не переживай, поняла. Девчата 100 раз догадливее, чем ребята в этом вопросе. Она тебя вычислила еще. Ты только первый, второй раз на нее глянул, она тебя вычислила. Будь уверен, она все поняла. Тогда тем более я ничего разобраться не могу. Но то, что ты не можешь разобраться, в это я верю. А то, что она поняла, это точно. Как ты определяешь, Бог тебе открыл или ты сам придумал? Он помолчал. А может быть, я сам придумал? 100%. Ты придумал сам. Не Бог тебе открыл. А хочешь своим выдумкам придать высокий статус. Бог мне открыл. Не надо этого делать. И не смущайся, что ты сам придумал. Бог тебе дал право придумывать. Смотри, сколько сестер. Придумывай, кого хочешь. Но имей в виду, что Бог и ей дал право. У нее меньше прав, но все-таки есть. Сказать да или сказать нет. Это ее право. И поэтому не надо нагнетать и говорить, Бог мне открыл. Обязательно ты будешь моей женой. И знаете, чем закончилось? Она вышла замуж за другого, а он женился на другой. А где откровение Божие? Выдумки. Вот и все. Братья, и поэтому будьте проще. Не надо быть какими-то апостолами или еще что-нибудь. Будь простым братом, христианином. Делай выбор, молись Богу. Да, ты сам будешь выбирать, а молиться нужно. А зачем тогда молиться? Чтобы Бог благословил тебя, когда ты будешь делать выбор. Допустим, я начинаю строить дом. Вот у меня уже лопата в руках, колышки забиты, начинаю фундамент копать. Надо помолиться или нет? Надо. Но я же строить буду, не Бог. А зачем молиться? Чтобы Бог меня благословил. Чтобы Он дал здоровье, мудрости, денег, чтобы дом построить. Так точно и это. Ты будешь делать предложение, ты будешь решать. Но чтобы ты правильный подход сделал к этому вопросу, надо молиться. И девушке тоже надо помолиться. Сходу не надо давать ответ. Тоже надо помолиться и у родителей спросить совета. И тогда будет хорошо. Ну, теперь осталось только рассказать, как сестры делали предложение, да? Я расскажу положительный пример и отрицательный. Вообще я знаю 3 случая. Это конкретно по именам знаю, понимаете? 3 случая, когда девушка делала предложение. Но я специально, когда расскажу положительный, ну, в смысле удачный случай, они поженились. А потом расскажу неудачный, чтобы имели в виду. Не всегда так бывает. Приблизительно 30 лет назад, может быть, 32 года назад, у нас в Харьковской области произошел такой случай. Это еще в советские времена. Одна девушка из неверующих стала ходить на собрание, покаялась и заявила на крещение. Родителей ей это не волновало, хотя мать была майор милиции, а отчим, она не с родным отцом росла, а отчим тоже какой-то служащий, ну, не знаю, кем он был. Но они не занимались воспитанием своей дочери, потому что им было не до нее. У них то служба, то личная жизнь. А девушка росла, как ей хотелось, как она понимала. И у нее разные увлечения были. То она спортом начинает увлекаться, потом передумала, то еще чем-то. И вдруг баптистом стала ходить. Родители привыкли, что она то в одну, то в другую увлечение. Там, ну и считали это нормальным. Пусть ребенок растет, как ей нравится. Но теперь вдруг они заметили, что у нее внешний вид поменялся. Она одела длинные юбки. Она одела приличную одежду. Она перестала брюки носить, хотя в то время еще не слишком многие брюки носили. Но тем не менее носили уже. И тогда мать заволновалась и говорит, что с тобой произошло? Она говорит, я готовлюсь к крещению. Какому крещению? Я уверовала, я покаялась, я приняла Иисуса Христа. Какого Иисуса Христа? Ты что, стали запрещать? И ни в какую. Но ей уже 18 лет. Уже не так просто запретить. Человек-то взрослый почти, да, или взрослый. Ну, в общем, они стали запрещать, она все равно на своем. Ну, и однажды они, переговорив между собой, и мать, как решительная майорша, заявляет. Они уходят на работу. В то время все работали с 8 до 5. И она говорит, сегодня для тебя решающий день. Когда мы придем с работы, ты должна нам дать ответ. Если ты скажешь, что я больше в собрание ходить не буду и никакого крещения принимать не буду. Кстати, нет, в это время она уже приняла крещение. Приняла крещение она уже. Если ты скажешь, что не перестаю ходить на собрание, больше не буду, ты в нашем доме остаешься дочерью. Если ты не скажешь, что ты перестаешь ходить на собрание, сегодня ты покинешь наш дом навсегда. Никогда больше не вернешься к нам в дом. И нам, ты нам больше не дочь, и нам и разницы нету, где ты будешь и что с тобой будет. Поняла? Решай вопрос. Она говорит, я полдня проплакала, потому что такого оборота от родителей я не ожидала. От родной матери я не ожидала. Ну, я плакала полдня, то успокоюсь, то опять заплачу. Ну, и где-то в обеденное время открываю Библию и попала на слова Иисуса Христа. Если кто нет решится от отца и матери, от земель или от домов, ради меня Евангелие, тот не может быть моим учеником. Хоп, а мне как прозрение. Оказывается, это не мои родители придумали. Так Иисус Христос ставит вопрос. Такой мир наполнил душу, что рано или поздно я должна была через это испытание пройти. Ради Иисуса Христа отказаться от отца и матери, ради Евангелия, чтобы стать учеником Иисуса Христа. Все. Я приняла решение, собрала вещи свои. Ну, все мои вещи вместились в две сумки. И жду родителей. У меня Евангелие открыто на этой странице. Приходят мои родители, они сказали, вечером сегодня дашь ответ. Я читаю. Слова Иисуса Христа. Если кто не отрешится от отца и матери ради меня Евангелия, не может быть моим учеником. Закрываю Библию и говорю, я торжественно отрекаюсь от отца и матери ради Иисуса Христа. Сумки взяла и пошла. И пошла навсегда. Это исполнилось. Пришла в сквер, села на лавочку, и тогда мне мысль, стоп, а куда идти? А я не знаю. Мне некуда идти. Я не знаю, что мне делать. Уже сумерки наступают, это была осень. Ну, может быть так, я не знаю, сентябрь, октябрь. Наверное, октябрь. Наступает вечер, а я не знаю, куда идти. Решила пойти к пресвитеру посоветоваться. Нет-нет, я не шла к пресвитеру пожить. Я пошла посоветоваться. Но он, конечно, удивился. Вечер уже такой, ну, поздновато, может быть, часов 9. Я с двумя сумками иду в дом пресвитера. О, а ты откуда, куда? Ну, он-то помнит, что это новообращенная девушка. Год уже в собрание ходит. Крещение приняла там несколько месяцев назад. Она говорит, я вам сейчас все расскажу. Ну, расскажи, заходи в дом. Ну, занесла сумки, зашла. А у пресвитера дом небольшой и 12 детей. Я это сама понимаю, что мне тут места нет. Тем более у него сыновья моего возраста. Ну, это совсем ни к чему. Но я не пришла пожить, я пришла совета спросить. Я рассказала, ну, какой совет он бы мог дать? Я, говорит, и сама не знаю. Но теперь, говорит, я уже понимаю, что мог бы сказать, ну, может быть, я спрошу у бабушек, может быть, кто примет тебя на квартиру. Или в нашей церкви нет, спрошу, может быть, в соседней церкви. Ну, это я сейчас так понимаю. Тогда у меня никаких идей не было. Я пришла к пресвитеру, рассказала ему по порядочку, а он пожал плечами и говорит, ну, поживи пока у меня. Ну, слово «ну», и пока я понимаю, что мне там не место, не потому что он не хочет. Дом маленький, 12 детей, и я явилась. Ну, поживи пока у меня. И это пока началось. День, два, три. В общем, она прожила там месяц. Я, говорит, уже истомилась. У меня уже душа болит. Я не знаю, что со мной происходит. Я знаю, что я не должна быть в этом доме. Я же мешаю в этом доме. Не потому, что они плохие люди, потому что ситуация такая. А я не могу ничего придумать. Как мне разрешить дальше свой вопрос? И я просто возопила. Боже, ответь мне на вопрос. Я не знаю, что делать. И вдруг так ясно во сне, ясно мысль Бог мне дал. Я проснулась, так все просто ясно. Я поблагодарила, Боже, благодарю тебя. А мысль такая пришла. Самый лучший выход – это выйти замуж. Точно. Как я не могла догадаться до этого. Бог мне ответил. Ну, проблема только одна осталась, что жениха нету. А так все ясно. Ясно. Все, если Бог ответил на первый вопрос, он ответит на второй. Я опять к Богу. Господи, укажи мне жениха, чтобы мне выйти замуж, и моя проблема разрешилась. И я прилегла на диван днем прям и заснула. И вижу ясный сон. Я осознаю, что это сон. То есть во сне я понимаю, что это не наяву. Но сон настолько яркий, что, наверное, даже цветной был. Со звуком точно. Она даже звуки запомнила. Я прямо сейчас буду называть звуки точно, в точности, как это было. Во сне мне я вижу молодого человека, которого никогда в жизни не видела. И ответ мне. Анатолий Обнявка из Мирефы будет твоим мужем. А она не в Мирефе, она в Дергачах, этот случай произошел. 50 километров от нас. Она же только-только вливается в христианскую жизнь. Она даже не знала, есть ли церковь в Мирефе, она не знала. Анатолий Обнявка из Мирефы будет твоим мужем. Я проснулась, все так ясно, мир наполнил душу. Я встала, поблагодарила Господа, а через 2 дня областное общение. Почему я думаю, что это был октябрь? Потому что, скорее всего, тогда в ноябрьские праздники делали. На 1 мая делали общение и на 7 ноября. Скорее всего, это был октябрь, я там месяц пожила, и вот теперь общение молодежное. Она едет на общение, побыла на общении, назидалась. Ну, а после общения спрашивают у сестер рядом стоящих, скажите, а из Мирефы кто-нибудь есть на общение? Говорю, есть. А вы можете показать? Сейчас, раз. А вот эти девчата из Мирефы. Она подходит, приветствую. Вы из Мирефы? Да. Скажите, а у вас в Мирефе Анатолий Обнявка есть? Есть. А он на общении есть? Есть. А вы можете показать? Сейчас. А вон он, точно его во сне видела. Один к одному. Я его видела во сне. Так это Толик Обнявка? Да, все, спасибо. Я подхожу, приветствую, брат, приветствую. У меня есть что-то тебе рассказать. Расскажи, сестра. И она ему по порядочку, все по порядочку раскладывает. От уверования до сегодняшнего дня. О сне своем рассказала, что вот во сне Господь мне тебя показал. И голос я услышала, Толик Обнявка, из Мирефы будет твоим мужем. А он говорит, сестра от Господа это дело. Я сегодня третьи сутки в посте. Боже, укажи мне невесту. Я тебе делаю предложение. Она говорит, а я даю ответ. У нее ответ готовый был. Они поженились. Правда, уже я когда переехал в Мирефу, мы их переселили, эту семью, в Богодухов. Мы там провели палаточное благовестие, образовалась группа, мы перевели в Богодухова, там рукоположили его на пресвитера. Сейчас он несет пресвитерское служение. И эта милиционерша, теща его, уже покаялась, сейчас к крещению готовится. Ну, 30 лет прошло времени. Она же старая бабушка, не милиционерша уже. Энергично еще, да? Но она ушла с дома точно навсегда. Вот такой случай был. Но теперь неудачный расскажу. Тоже я конкретно знаю, но раз неудачный, конечно, я имен не назову. Конечно. Подходит одна сестра, ну, ей, может быть, 22 года, к брату, которому 23. И говорит, у меня есть очень важное дело тебе сказать. Ну, говори. Ну, понимаешь, это не так просто. Это вот ну, очень важное, очень нужное дело. Ну, вот понимаешь, вот, ну, говори быстрее, я спешу там куда-то. Ну, я, наверное, я не смелюсь даже сказать. Ну, ладно, раз не смелюсь, я побежал. Не, подожди. Ну, дело очень важное, очень важное. Я давно ну, молилась о том, чтобы как-то смириться. Но я должна тебе это сказать. Ну, говори быстрее. Ну, сейчас я чуть-чуть соображу. Такое переживание, что я никак не соображу. Ну, сейчас я сосредоточусь. Ну, давай быстрее, или меня ждут там люди. Не, подожди, сейчас. Ну, как же, я только не знаю, как это выразить. Ну, вот, ну, понимаешь, вот. Ну, ты бы или говори, или не говори. Ну, я же говорю, меня там ждут. Не, ну подожди, пусть подожду. Сейчас я сориентируюсь, сейчас я сосредоточусь. Ну, говори быстрее. Ну, вот понимаешь, ну, я тебя сильно люблю, давай поженимся. К сожалению, я тебя вообще не люблю, и мы не поженимся. Развернулся и убежал. И точно они не поженились. Ну, и вот так бывает, так что, понимаете, надо все-таки с каждым свое дело делать, да? Итак, дорогие друзья, я хочу обобщить все, что я говорил. Но для утешения расскажу один случай, еще короткий, и потом подытожу. В городе Абакане, Красноярский край, в городе Абакане 33 года назад была такая обстановка. Молодежи было 5 человек. Из них 5 сестер и ни одного брата. Ну, сестры такого, по 18, по 17 лет. И ни одного брата. Родители понимали серьезность вопроса, но не говорили об этом дочерям своим, а просто молились. Господи, ну, ближайшая церковь за 400 километров. Красноярск. Да и в Красноярске не слишком много-то женихов. А возраст подходит, и, ну, чтобы усмотрел Бог судьбы дочерям. И родители молились, но девочкам об этом не говорили. 5 девчат, и все вышли замуж в 19-летнем возрасте. Вот так Бог распорядился. Одна из них моя жена. Мне было 23, я 19, когда мы поженились. Я жил в Ростовской области, она в Абакане. Бог свел наши судьбы так, что вот поженились мы. И остальные, все вышли в 19-летнем возрасте. Ну, теперь мы своим дочерям говорим: девочки, не выходите рано замуж. А они говорят: мама, а ты во сколько вышла? Да в 19 вышла. Ну, в общем-то, можно в 19 выходить замуж, можно. И даже жениться можно. Как я Павлику Гребенюк сказал: ладно, сватай. Ну, смотрю, он томится. Но он сильно боялся, что Иру кто-нибудь засватает раньше, чем он. И поэтому не мог ждать и засватать. Все, друзья, подытаживаю. Дорогие друзья, любовь, которая очень приятная, красивая, ценная, дана для семьи, но не для баловства в юности. Запомните это. Не рисуйте себе образы никакие. Они вас подведут и помешают вам создать хорошую семью. Не влюбляйтесь прежде времени, пока не пришло время создавать семью. Сохраните любовь для семьи. И ваша семья будет счастливая. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь. Я не буду предлагать молиться всем, я просто о вас помолюсь. Потому что после такой беседы трудно придумать, о чем помолиться. Боже, мы благодарим Тебя сердечно за то, что и на эту тему мы могли с молодежью поговорить. Иногда мы и улыбнулись, но тема очень серьезная, потому что мы знаем, служители, как много семей, которые страдают и плачут из-за того, что нет любви в семье. И в семье тогда трудная обстановка, и в этой трудной обстановке дети растут, жалко. Боже, а ведь Ты не так создал. Ты создал для радости, для утешения. И эту красоту вносит в семью любовь. Как жалко, когда юноши и девицы, не учитывая это, расточают и расплескают эти прекрасные нежные чувства, не дойдя еще к семейной жизни. Сохрани нашу молодежь, с которой мы сейчас беседуем, чтобы они так не поступали, чтобы они самым серьезным образом отнеслись к подготовке к семейной жизни и эту красоту любви, красоту своей нежной души донесли к семейной жизни и радовались потом в семье. Услышь нашу молитву и благослови. Благослови, чтобы и юноши создали благословенно семьи. Благослови и девиц, чтобы и они тоже могли бы иметь благословенные семьи. И кто унывает, тех утешь. И благослови в этом вопросе ради Иисуса Христа. Аминь. Присядьте, еще один вопрос был на эту тему, я забыл за нем. В притчах Соломона 18:22 написано: «Добрую жену в чем выражается должно выражаться эта доброта. Ну, там написано, кто найдет добрую жену, того благословил Бог. Вот такие прелестные слова. В чем выражается доброта? Ну, во-первых, чтобы не злая была, да? Умела снисходить, прощать, умела делать добро и мужу, и детям, и соседям, и врагам. Ну, такая добрая. И с добрым человеком жить приятно. И вот если хочешь, чтобы Бог тебя благословил, Бог даст тебе добрую жену. Поэтому старайся угождать Богу, и ты этот подарок получишь.